«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое, что вы с нами. Мы работаем в прямом эфире «Радио Спутник». Сегодня четверг. И, друзья мои, дата, время, день недели нашей программы – все поменялось. Теперь мы будем выходить с нашей программы «Живая природа» с Эдгардом Запашным по четвергам. Именно вот в это время с 14 до 15.00. И сегодня моим соведущим, я с большим удовольствием представляю вам, является Евгений Майструк. Евгений, здравствуйте.
Всем здравствуйте. Давайте сразу скажем номер телефона прямого эфира, если хотите позвонить, поговорить со знаменитым Эдгардом Запашным, задать вопрос о животных, пожалуйста, плюс 7-495-95-95-91-2. Также у нас работает телеграм-канал, там телеграм-чат-бот, пожалуйста, пишите «Радио Спутник».
Друзья мои, ну, для тех, кто случайно оказался сейчас нашими слушателями, программа наша направлена на то, чтобы говорить о природе, о тех проблемах, о тех новостях, которые появляются в течение недели. Говорим и связываемся с самыми лучшими специалистами в своей отрасли. И вот у нас первая новость. Сегодня она, с одной стороны, хорошая, с другой стороны, ну, все равно новость, которая немножко настораживает. Дело в том, что дальневосточный леопард. Есть такое животное, которое является по-настоящему редким для нашей с вами страны. Чтобы вы понимали, почему я акцентирую на этом внимание, проблему уссурийских тигров мы с вами знаем. Да? Все слышат, что надо спасать наших знаменитых уссурийских. И они же сибирские, они же дальневосточные тигры. Кто как их не называет. Значит, чтобы вы понимали, тигров у нас в стране примерно 700-750 голов по разным подсчетам специалистов. А вот леопардов в разы меньше. Леопардов всего 120 голов. На всю нашу страну обитают в нашей большой громадной родине. И я вам честно скажу, эта цифра еще достаточно неплохая. Она была увеличена благодаря нашим усилиям, я имею в виду усилиям нашей с вами страны. Непосредственно вмешательству президента Владимира Владимировича Путина был создан специальный фонд, были специально созданы охраняемые территории. Леопардов стали разводить, за ними стали следить, их стали считать. И вот порядка 120 уже голов. Значит, а случай что? Впервые сейчас мы столкнулись с проблемой с потеряшками. Два маленьких, ну, их называют тоже щеночки.
Потерялись. Я думал, котята, нет?
Котята, щеночки. Можно, да? Ну, как угодно. Ага. Как угодно. Ага. Да. Отстали от своей мамы. Причиной является то, что, как указывают специалисты, животных, скорее всего, мама первый раз вывела из своего логова. Ага. И они решили перейти дорогу. Мама дорогу перешла. А детишки, видимо, побоялись.
Полуторамесячные.
Да, они совсем, они небольшие, они еще не самостоятельно не охотятся.
Полтора месяца какие? Вот такие вот где-то.
Ну, вот если вы присоединитесь 50... к нашей трансляции, Евгений показал где-то сантиметров 40, да?
Да, да.
Ну, примерно, месяца, вот примерно так. Такие, но...
Как взрослый кот.
Я думаю, что наши котята вместе с хвостом.
Ага.
Вот такой длины. Полуторамесячные котята.
Маленькие еще.
Они должны быть достаточно маленькие. Они сейчас очень пушистые, потому что ну, снег, зима, холод, все дела. Поэтому они кажутся гораздо больше, чем по-настоящему являются. В общем, специалисты обнаружили этих двух животных, спасли. Сейчас они находятся в центре передержки. И, конечно, сразу вопрос об их будущем. А что дальше? Дальше. Маму теперь вряд ли найдешь. Потому что мама наверняка ушла. Угу. И в живой природе понять еще, та ли это мама...
Невозможно,
да. Практически невозможно, да.
Сейчас с нами на прямой связи координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы понимаете, у нас накопилось вопросов. Что делать с котятами с этими, да?
Ну, котят уже изъяли из природы. Так что уже решение принято. Поскольку маму не нашли, действительно, Эдгар прав. Либо они не перешли дорогу, либо помешал снег. То есть глубокий снег, они отстали от мамы. Мама, может быть, не очень опытная, ушла вперед. Специалисты подождали, убедились в том, что мамы нет поблизости, и пришлось эти котят забрать. Их спасли поэтому, потому что в природе они могли погибнуть. Но мы знаем, что в природе не все животные доживают, к сожалению, до полувозрелого состояния. Поэтому это, наверное, правильное решение было забрать их. Сейчас ничего им не угрожает, состояние хорошее. Мы говорили о размере, они весят 3 килограмма. То есть это действительно с домашнюю кошку среднюю. Угу. Они пушистые, поэтому кажется больше. Что с ними будет? Сейчас их содержат, ну, желают, стараются без контакта с человеком, выкармливают их специальными там субпродуктами, с добавлением витаминов. И в дальнейшем, если получится их вырастить без контакта с человеком, если они смогут сами научиться самостоятельно охотиться, проявлять видоспецифическое поведение и пройдут тесты, то они могут быть выпущены в природу. Конечно, не маленькими, не тогда, когда предположительно кто-то найдет их маму, это уже невозможно. А тогда, когда они достигнут возраста, например, там, 1,5 года, в этом возрасте обычно котята расселяются, то есть уходят от матери, живут отдельно, самостоятельно. То есть они сдадут тесты, что могут охотиться, избегают человека. И тогда смогут быть выпущены в природу, то есть это будет реинтродукция.
Наталья Александровна, а вот скажите, пожалуйста, вот просто для того, чтобы наши слушатели понимали, насколько циничны или не циничны животные. Вот мама, которая потеряла своих котят, она по ним вообще скучать будет какое-то время? Или же, ну, потерялись и потерялись?
Ну, это трудно прям говорить за леопарда. Животные, конечно, потеряв детенышей, ищут их. То есть могут вернуться на это место, там искать. Ну, так мы знаем по своим домашним животным, по кошкам, по собакам. Если у собаки даже забирают и детенышей, там на щенков раздают в раннем возрасте, конечно, собака беспокоится. И у диких животных такое происходит. Но бывают, опять же, разные случаи сбоев поведения. У нас, например, такой был случай в Сочинском национальном парке, где работает программа по восстановлению переднеазиатского леопарда, другого подвида, его возвращают на Кавказ. И там молодая мать, в первый раз, которая приносила потомство, она родила двух котят, от одного, к сожалению, отказалась. То есть она с одним оставалась в логове, а другого не забирала. То есть он был на территории вольера, но не в логове. При сильной грозе, там дождь был, температура довольно низкая была. Вот. И сотрудники, испугавшись, что котенок погибнет, забрали его, искусственно его выкормили. К сожалению, он не смог быть, нельзя его было выпустить в природу, но он используется в программе разведения переднеазиатских леопардов в ассоциации европейских зоопарков и аквариумов. Есть такие программы по каждому редкому виду, и эти животные, которые в условиях неволи разводятся, они могут быть использованы потом, в том числе для программ реинтродукции в природу. То есть их детеныши могут быть выпущены.
Расскажите, пожалуйста, вкратце, как делают специалисты так, чтобы можно было реинтродуцировать, в том числе и леопарда. То есть он не должен ни в коем случае что чувствовать запах человека, знать, что есть человек, он должен бояться человека. Как это происходит? Я понимаю, что это длинный очень процесс, ну вот чтобы мы понимали.
Да, это действительно длинный и трудоемкий процесс, но, конечно, он не может не чувствовать запаха, потому что любые дикие животные чувствуют запах. Просто когда выращивают, ну, особенно хищных животных для выпуска в природу, их выращивают с минимальным контактом. Например, стараются не показываться в...
Ну, скажем, чтобы не видел животное. Чтобы животное не видело человека. А как сделать так, чтобы животное боялось человека, да?
Ну, есть в зарубежных зоопарках и методики, когда отпугивают специально, там, поливают водой, например, используют электрошоковые ошейники, но мы это никогда не использовали. Животные, которые в рамках программы восстановления леопарда на Кавказе готовились, им было достаточно. То есть, ну, во-первых, дикие животные, дикие кошки, они и так боятся человека. То есть зоопарковские, может, меньше, которых мы взяли, но поскольку они растут без контакта с человеком, и все контакты с человеком ему неприятно. Например, котят отлавливают для прививок. То есть котят с очком ловят, укалывают, и, ну, то есть укол уже неприятен, берут в руки. То есть им любой контакт связан с какими-то неприятностями для них.
Скажите, боли, пожалуйста, я задавал вопрос людям, которые занимаются тиграми, спрашивал, к какой популяции стремятся наши специалисты, и до тысячи говорят, что комфортные условия будут для животных, если их будет не больше тысячи. Сейчас где-то 700-750 уссурийских тигров у нас обитают, значит, цифру можно увеличить еще наполовину. Леопардов 120. А вот какое количество голов, к чему мы должны прийти, чтобы сказать, что вот наш леопард, так сказать, живет в безопасности, и будущее у вида продолжает быть?
Насколько я помню, по программе сохранения дальневосточного леопарда 200 особей зафиксировано количество. Дело в том, что у нас сейчас леопард живет на юго-западе Приморья, а есть места, где он исчез, где он был и исчез, например, Южный Сихотолень. И вот там можно как раз сформировать новую резервную популяцию из животных, которые разводятся в неволе, и выпускать на территорию, которая ранее была населена леопардом, а сейчас они там исчезли. То есть она готова, территория, то есть центр вот сейчас строится, там важно привести животных, начать их размножать, готовить и выпускать. Дальше, значит, мы уже знаем, вы уже говорили, что 35 леопардов еще было 30 лет назад, численность их действительно в результате ряда мероприятий увеличилась. Важно сохранять каждую особь и дальше работать вот с программой реинтродукции. И вот мы надеемся, эти две особи тоже, которые изъяты из природы. И были раньше изъятия более старших животных, то есть где-то там были 8 месяцев, там, не знаю, 10. Что касается аморских тигров и дальневосточных леопардов, находили животных, либо попавших в бедственное положение, то есть как-то раненых. Был леопард с травмированной лапой. Но вот таких маленьких еще никогда не забирали, поэтому нет такой практики, поэтому посмотрим, как получится их подготовить, вырастить. Важно сначала подготовить и выпустить в природу. Это был бы очень хороший опыт.
Скажите, пожалуйста, а вот леопард в своей природе несет угрозу жизни человека? Если человек встретится с диким леопардом, с тигром все понятно, и таких случаев уже много, и нападений, и убийства, и животные в деревне даже стали выходить уже потихонечку. С леопардами пока ничего подобного не происходило. Леопард из-за своих габаритов боится человека? Или, в принципе, пока не пересекается, нету такой необходимости?
Дело в том, что это особенности данного подвида, я думаю, потому что дальневосточный леопард ни разу не был отмечен, не проявлял агрессии к человеку, то есть не было зафиксировано конфликтов там, в плане нападения на человека. То есть считается, это самый миролюбивый подвид. Другие подвиды леопарда, несмотря на их размер, они сходного размера, нападают на человека. Например, там в Индии нередки случаи, когда леопарды и, скажем, на детей нападают, и там могут в поселке там безобразничать. Вот недавно был в интернете ролик, когда там он за мотоциклистами бегает. Понятно, что это какое-то поведение, может быть, это раненое животное, или там каким-то образом его побеспокоили, там, или, может быть, это старое животное, которое охотиться не может. Ну, то есть это неправильное поведение, но именно с дальневосточным подвидом такого не было отмечено.
Спасибо, Наталья Александровна. Координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова была с нами на прямой связи. Мы продолжаем.
Друзья мои, вот прям сочетаю. Согласно новому исследованию, более 20 миллионов лет уникальной истории эволюции могут быть стерты с лица Земли, если ничего не будет сделано, чтобы остановить вымирание млекопитающих Мадагаскара, которым угрожает опасность. И здесь большое количество животных, которые перечисляются. Это и кольцехвостый лемур, и ночной примат. А в ближайшие десятилетия существует гораздо больший риск вымирания целых видов вот этого знаменитого острова, да?
Потому что... Вы, Эдгар, не назвали самое милое животное. Какое? Из всех перечисленных. Это ай-ай.
Ай-ай.
Да, 40-сантиметровый такой руконожный, по-моему, млекопитающий его называют. Ну, посмотрите в интернете, прекрасно он выглядит, такой красавчик. Жаль, что ему тоже грозит вымирание в Мадагаскаре. Но я так понимаю, что там предпринимают некоторые действия для того, чтобы восстановить биоразнообразие острова. Как вы относитесь к цифре 20 миллионов? 20 миллионов лет. Ну, мне кажется, что, ну, как бы...
Все, что касается миллионов, она всегда цифра пугает, да?
Ну, потребуется Мадагаскару 20 миллионов лет. Ну, такого не может быть.
Ну, на эту тему надо разговаривать со специалистами. Другое дело, понимаете, что вот, наверное, Мадагаскар это все-таки хоть и маленький, но мир, и которому угрожает сегодня серьезная опасность. И если мы не наведем порядок на небольшом острове, а это по сравнению со всей нашей планетой небольшой остров, то можно подумать, к какой катастрофе мы можем прийти, так сказать, в глобальном смысле слова.
По всей планете.
По всей планете. И вы знаете, друзья, для того, чтобы не быть голословным, просто откройте черную книгу. Да, вот возьмите в интернете, ознакомьтесь с таким понятием, что такое черная книга. Это виды животных, куда занесены, о которых уже никогда не будет. И вы увидите, что она пополняется. К сожалению, черная книга пополняется. Уже в нашем с вами десятилетии вымерло несколько видов животных, к сожалению. И это происходит в реальном времени. Мы сейчас готовы поговорить.
У нас на прямой связи заведующий кафедрой зоологии позвоночных животных биофака МГУ имени Ломоносова Леонид Корзун. Здравствуйте, Леонид Петрович.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вдруг заговорили про Мадагаскар? Это что, ну, назовем так, отдельный маленький мир, на который стоит быстро обратить внимание, или просто создан прецедентный случай, который, может быть, о чем-то нам с вами должен рассказать?
Нет, ну, заговорили не вдруг. Мадагаскар всегда был в поле зрения биологов. Это уникальное явление в истории Земли, как вы знаете. Когда-то Мадагаскар был центром, сердцем суперконтинента Гондвана. Где-то там 200 миллионов лет назад он стал раскалываться, и вот расходящиеся пласты суши превратились потом в Индостан, Южную Америку, Африку, Австралию, Антарктиду. И вот Мадагаскар утратил связь с остальными пластами суши, расколовшейся Гондваны, ну, где-то 100 миллионов, 80 миллионов лет. И он зажил своей особой жизнью. На нем сформировалось совершенно особое биоразнообразие, уникальнейшее. Всегда ученые знали, что на Мадагаскаре примерно 90% животных и примерно также растений, это эндемики. Их нигде больше в мире нет. Это Мадагаскар не случайно называют лабораторией эволюции. Ее видно, ее можно проследить. Как один-два вида, проникшие на Мадагаскар, ну, когда бывала такая возможность, океан то поднимался, то мелел, проникали разные растения, разные животные. И вот один-два вида давали так называемую радиацию, бедообразование шло очень энергично, и появились совершенно уникальные животные. Ну вот визитные карточки Мадагаскара, это, конечно, всем известные лемуры и хамелеоны. И вот лемуры сейчас находятся в очень тяжелом положении. Они практически все сейчас занесены в списке МСОПа, тревожные списки, есть исчезающие, есть находящиеся под разной степенью угрозы. Были когда-то гигантские лемуры до 200 килограмм весом, размером с теленка. Но появился человек. 2000 лет назад пришел на Мадагаскар человек, и началась новая драматическая история этого острова. Дело в том, что и по климату, и по ландшафтному разнообразию остров очень мозаичен. Поэтому каждое проникшее животное приспосабливалось к самым разнообразным условиям. Появлялись сразу новые виды, новые подвиды. А человек начал сводить леса. Когда-то остров, по-моему, даже в 18 веке путешественники считали его сплошь покрытым лесом, этот остров. А новые жители, которые пришли из Азии, из Юго-Восточной, Большие Зонские острова, Малые Зонские острова, Филиппины, Малайзия, Они принесли с собой культуру риса. И вот под эти культуры появился с африканского континента банту народности, когда пересекли Мозамбик, поселились на Мадагаскаре, привезли с собой скот крупный рогатый. И вот сельское хозяйство привело к тому, что леса практически исчезли. Под скот, под сельскохозяйственные культуры лес нещадно сводился и сводится до сих пор. Его практически не осталось.
Скажите, пожалуйста, вот я хотел бы сразу чуть-чуть опередить ваш рассказ. А вот что мы с вами знаем про политическую обстановку в Мадагаскаре? Вот я поймал себя на мысли, что ничего. Вот вообще руководство этого острова, оно себя как проявляет? Вот все те проблемы, которые вы только что озвучили, они являются для них актуальными? Это для них не проблема вообще? Они вообще понимают ценность того, где они находятся? И то, что вы озвучили, что 90% животных, которые находятся там, больше не представлены нигде, ведь это, ну, как редчайшая коллекция, которую им, ну, фактически дал создатель. И вот они как к этому относятся?
Ну, вы знаете, я далек от политики, я все-таки склонен рассуждать больше о животных.
Так.
Вот. Но тем не менее. Тем
ну, ваши
менее,
ощущения.
Да. Дело в том, что на Мадагаскаре живет одно из самых образованных населений. Вот это очень образованный народ, ну, по крайней мере, городской народ, городские жители. И, конечно... Конечно же, просвещенная часть острова прекрасно понимает ту ценность, которую им подарила судьба. Конечно, безусловно. Но политическая нестабильность, о ней мы узнаем из печати, из интернета, постоянно об этом слышали последние десятилетия, конечно, ничего хорошего не дает. Вот политическая нестабильность и нищета сельского населения – вот два фактора, которые не позволяют сосредоточиться на охране природы. Хотя есть законы, хотя очень много заповедников, но ведь это надо все охранять, в это надо вкладывать большие деньги. Сейчас Мадагаскар становится таким более-менее лакомым туристическим местом. Ну, он слишком необычен, слишком очень красив, совершенно замечательный место. Туризм приносит доход, конечно же. И государство уделяет этому внимание. Международная помощь существует большая, но все равно поднять экономику страны – это крайне сложно. И это возможно только при, конечно, стабильной, постоянной, стабильной, устойчивой политической ситуации и, конечно, при очень такой доброжелательной международной экономической помощи.
Леонид Петрович, мы еще обязательно с вами свяжемся, вернемся к теме и в том числе уникальнейшего острова Мадагаскар. Благодарим вас за участие в нашей программе. Нашим слушателям напоминаем, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» был заведующий кафедрой зоологии позвоночных биофака МГУ имени Ломоносова Леонид Корзун. Сейчас мы прервемся на рекламу и выпуск новостей, а дальше продолжим программу «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.